Мы продолжаем наши беседы с протоиереем Сергием Бельковым. Снова мы встретились с батюшкой в православном центре реабилитации наркозависимых при приходе храма Каневской иконы Божией Матери в поселке Саперное. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Я рад нашей новой встрече.
Я тоже очень рада. И вот особенно в такой приятной обстановке, мне кажется, что вот эта замечательная природа, она нас располагает к темам жизнеутверждающим.
Да, да, да.
Но, к сожалению, письма вот нас с небес на землю опускают, а всяком случае меня. Так что давайте вот об этом и поговорим сейчас.
Ну, иногда с небес на землю, иногда от земли на небеса нас возносят некоторые вопросы. Я очень боюсь за судьбу своих детей, которым сейчас 8 и 10 лет. Так как только и слышишь о том, что молодежь губит наркотики. Как вы считаете, батюшка, нужно ли рассказывать детям о вреде наркотиков, или лучше не поднимать эту тему, чтобы они ими не заинтересовались? Екатерина, обязательно нужно поднимать эту тему, ее нельзя замалчивать, потому что если о ней не расскажут люди близкие, значимые для ребенка, то тогда он об этом узнает от сверстников в школе или из других каких-то источников. Мы затрагивали как-то в одной из передач, что вот эта индустрия наркобизнеса, она имеет помимо дилеров, ну и других каких-то там специалистов, курьеров и так далее, еще, конечно, хорошо обученную, я бы сказал, даже армию, потому что это большое количество людей, способных манипулировать сознанием, особенно подростков. Хотя это не очень сложно. Подростков ведь очень легко вовлечь в любое нарушение каких-то норм нравственных. Если надавить на то, что ты маменькин сыночек, там, тебе будет там еще мамину грудь сосать или что-нибудь в этом роде, и вот заявите себе, что я мужчина, что я не такой, человек может совершить поступок совершенно ему не свойственный, аморальный какой-то, и просто потом погрязнуть в этом. Но это с одной стороны. Но с другой стороны, когда мы объясняем, когда мы начинаем быть морализаторами своих детей, то есть, знаете, даже выражение такое есть, читать мораль. С одной стороны, вроде бы стало нарицательным таким, отрицательным, хотя что вроде бы там положительного, да, когда мы какие-то моральные истины разъясняем. Но когда мы становимся с позиции навязывания, с позиции превосходства, то есть изначально учитель, вот вспомните советского учителя, он всегда говорил как? Так, как он знает истину, и она не подлежит никакому сомнению. Там диалога вообще никакого не было, только монолог. А сегодня, оказывается, все многое, чему нас учили учителя, оно уже опровергнуто наукой, там, или наука развилась, так сказать, науки, доказательства, новые теории подтвердились, и те потом опровергнуты будут новые. Ну и, соответственно, уже, что касается там, политики и так далее, это, все это поменялось. Дети это не приемлют. И взрослые это зачастую упираются, а дети это тем более. Они, да, они могут слушать, и внешне они показывают повиновение, потому что их подавят или по оценку плохо поставят. А фактически они, конечно, это не воспринимают. Вот и бывает, что с родителями. Если родители с позиции учителя вот в этом смысле с маленькой буквы выступают, то тогда они не добьются никакого успеха. А если с позиции все-таки учителя, давай человеку самому порассуждать, давай человеку самому подумать, но подвести просто свой опыт, свои знания, аргументировать как-то правильно, доброжелательно это, то тогда это удастся. И с детьми, может быть, и напрямую, можно найти предлог, чтобы вызвать, это может быть передача телевизионная, или какой-то фильм, может быть, приобрести на эту тему, или случай какой-то произошел в школе, или вывести на этот случай, или, не знаю, смоделировать ситуацию, в конце концов. Вот. Или говорить с кем-то, с третьим лицом, потому что дети очень любопытны, чтобы они слышали, вот, как кто-то погиб от наркотиков. То есть опосредованно, да, чтобы на это оказало влияние, непосредственно направлено, что они не могут воспринять. Тогда это будет иметь больший эффект, большую действенность. И, если мы понимаем так, что или не достигли своей цели, или понимаем так, что родители не очень нас уважают, может быть, дети, потому что мы мама и папа, то надо попросить, может, какого-то уважаемого человека ими поговорить на эту тему. Но ни в коем случае, еще говорю, не заниматься морализаторством, что это плохо, это будет обратный эффект. И не надо, если ты это сделаешь, я тебе голову оторву, я тебя домой не пущу. я тебе... это все, это значит, вы ребенка сами своими собственными руками заставляете взять наркотик в руки и начать там, чтобы курение потом нюхают там и уже колят.
Родители должны быть очень мудрыми.
Да. Чтобы... И если не хватает мудрости, значит, надо посоветоваться с кем-то, кто это может подсказать. Многие обсуждают принятие закона о ювенальной юстиции. Каково отношение церкви к данному вопросу? Действительно, сейчас ювенальная юстиция навязла на зубах уже, наверное. Ну, изначально, как и все у нас делается, готовится, что называется, плацдарм. По телевидению постоянно запускались сюжеты, где детей насилуют, где родители пьяницы не смотрят за детьми. То есть всячески возбуждает общественное мнение о том, что много плохих взрослых и много беззащитных детей. Проработали, артподготовку провели, значит, и после этого вступают правозащитники и прочие организации, готовят различные документы. Но что из себя представляет ювенальная юстиция? Сегодня говорят больше о том, что это суды для несовершеннолетних. Хотя это только часть ювенальной юстиции. Но на самом деле вещь это очень страшная. Очень страшная вещь. И последние сюжеты, кстати говоря, по телевидению, по Финляндии показали это, когда у мамы отобрали девочку, потому что девочка хотела до обеда съесть конфетку, и после обеда хотела съесть конфетку. А мама говорила, что нет, ты сперва покушай, а потом тебе дам. И вот вы знаете, я буквально 3 недели назад, или 2 недели назад, значит, было совещание проведено представителями нашей власти, собирались в Академии таможенной. И там были приглашены люди из различных структур, и судьи, и правозащитники и так далее. Это по ювенальной юстиции, чтобы позиции определить. И чем я больше слушал сторонников ювенальной юстиции, ни одного аргумента, я еще больше уверился в том, что она нам и не нужна. О том, что нет, у нас нет помещений для судов несовершеннолетних, о том, что у нас, где судьи несовершеннолетних, есть клетки, а там есть ювенальные юстиции, их нет. То есть вот такие вот, нет помещений. То есть все то, что можно разрешить без ювенальной юстиции. Потому что у нас достаточное количество различных законов. И суды есть, и у нас несовершеннолетних судят опытные очень судьи, их специально назначают. То есть у нас есть все для того, чтобы помогать этим несчастным совершеннолетним, законодательная база. Другой вопрос, если она в чем-то недостаточна, то ее просто нужно усовершенствовать. Но я вот знаю на личном примере, когда у меня мой однокашник, в котором в университете учились, он в 90-х годах уехал во Францию, потом перевез туда семью. И вот девочка училась в колледже у него и стала курить и стала выпивать. Они с ней разговаривали, они нанимали психолога. Бесполезно. Она все, так сказать, опускается и опускается. И однажды она подняла руку на мать. И он схватил, чтобы ему под руку попалось, это был какой-то свитерок или какая-то, ну, или штаны какие-то, брюки. И, соответственно, он ее по спине отходил вот этим тряпкой этой, скажем. И на что она сказала? Ну вот вы теперь посмотрите, что я сделаю. Говорит, вы мне еще припомните. И она на следующий день пошла. И она сказала о том, что ее нарушаются ее права, ей не разрешают курить. Она подросток, она имеет на это право. И родители ее избили. И его чуть не посадили в тюрьму. Семья делалась большим штрафом. Но вопрос даже не в этом. Собственную дочку стали бояться и не любить соответственным образом. Но формально подкопаться было ни с какой стороны нельзя.
Уже
было.
Обязаны были относиться.
Да, но семья-то, трещина в семейных отношениях. И я вот однажды был там, когда все это узнал, и много пришлось там работать, и они сюда 2 раза приезжали. Ну, конечно, не только по этому вопросу, но мне очень много пришлось приложить усилий, чтобы соединить эту семью, потому что любовь пресеклась к ней, к дочери, да, которая чуть не посадила. А ведь посмотрите, даже в законе, вот у нас, который нам предоставляют, просто говорится о примате ребенка, интересов ребенка, над интересами семьи, так прямо записано. Это можно понять головой. Может ли ребенок несовершеннолетний понимать все, что делают родители для его блага? Потом смотрите, анкетирование, нужно же выявить, а как в семье атмосфера, как относится к ребенку, а что ему не хватает. Соответственно, а это можно даже легко выяснить. Есть такой прием психологии, просто посмотреть ребенка и дать ему карандаш, попросить нарисовать его семью. И он там все расставит, все роли. Вот я вам говорю, как человек, получивший психологическое образование. Вот. А плюс еще, если к этому анкетирование, ребенок все расскажет, да. И соответственно, образом сразу семью берут на заметку, сразу-то появляются социальные работники и видят, открывают холодильник, чем вы его кормите. А у них есть ли перечень продуктов, которые обязан быть. в этом холодильнике? А если на них не хватает денег? А если это пост? А если диета? Все, ребенка могут просто изъять у родителей. Вот к чему ведет, к разрушению семьи однозначно. И хоть говорят, что у нас это будет другая форма, какая форма у нас, мы это знаем. У нас форма крайностей. Мы такой народ. Нам или все равно, пускай там все гибнут, либо мы уже там ради одного человека можем, так сказать, полстраны продать, чтобы только его спасти. Вот из крайности в крайность.
Тем более у нас западный образец пересаживают на нашу почву, а ведь у нас совершенно другой семейный уклад.
Конечно, абсолютно. Безусловно. Это у нас работать не будет однозначно, но сколько трагедий. Потом, может быть, это что-то изменит или изменит. Но сколько семей-то распадется, детей-то будут забирать, а их будут отдавать в спецучреждения. Значит, их может кто-то усыновлять. И в другие страны увозить точно так же. И нигде, когда я ему по телефону сказал, что вот я иду на обсуждение виновной юстиции, он говорил, зубами грызите, он ногти пускай ломается. Ну не допускайте этого в России. Потому что мы настолько нахлебались всего здесь. Дети, потому что просто Павлики Морозовы.
Но мне кажется, у нас это все равно не приживется. В нашей системе.
Поиграет. Оно поиграет, за этим стоит судьба людей. Вот смотрите, показывают, у матери забрали ребенка. Ну какая травма, ну поймите. Ну ребенок, мало что, ну что может сказать ребенок? Он просто может и обмануть, и наклеветать даже на своих собственных родителей. А в результате человека он подвергнется какому-то преследованию и моральному давлению.
А уж семья-то разрушена.
Да, и что это? И самое главное, что законы той страны, дело в том, что ведь это же международное право включается в силу. И если будет решено о том, чтобы лишить ребенка вот этими судами ювенальной юстиции, точнее, родителей, решить прав на ребенка, даже президент, указом президента невозможно это отменить. Международное право.
Ну, у нас противников много, я думаю, что, может быть, все-таки будут приняты какие-то разумные, скажем так.
Ну, дай бог. Может быть, я думаю, что наши зрители через своих депутатов, которых они выбирали, в конце концов, должны ли они работать или нет. Поэтому, может быть, каким-то образом будет сказать свое мнение по этому поводу.
Да, тем более люди православные, я думаю, большинство согласятся с вами.
Да. А что касается церкви, у церкви нет конкретного мнения по этому вопросу, оно сейчас готовится. Патриарх высказывался уже негативно, где-то там другие представители синода высказывались не в поддержку. Но вот такого соборного решения пока нет, но я знаю, что этот вопрос будут выносить на обсуждение, чтобы позицию церкви высказали по этому вопросу.
Спасибо, батюшка.
Ангел-хранитель.